Волки. Никто не узнал бы в этой пожилой чеченской паре Соболева и Горшина. Матвей играл роль старика, морщинистое задубелое лицо, седая бородка, на голове папаха, одет в полосатый костюм, брюки, ботинки с калошами, рубашку без воротника. Горшин великолепно справлялся с ролью старухи, закутанной в просторный цветастый балахон и платок. Владея даром внушения, он легко отводил глаза всем, кто проявлял любопытство к старухе. Поэтому и контролеры в аэропорту Быково, и ОМОНовцы в аэропорту Грозного видели морщинистое цвета дубовой коры лицо старой женщины с бородавкой под носом и редкой щетиной на подбородке. С собой они практически ничего не взяли, кроме тонких стилетов и метательных звезд, спрятанных в рукавах. Горшин при прохождении контроля послал мощный рапорт работникам таможни и пропускного пункта, и звонок контрольного устройства, реагирующего на металл, они не услышали. Через два с лишним часа Ту-134 произвел посадку в аэропорту Грозного, и пожилая пара засеменила к автобусной остановке, где и села благополучно через полчаса в потрепанной, грязной, с потрескавшимися стеклами икарус, который довез гостей до автовокзала на улице Удугова. Ни одна из спецслужб Ичкерии не обратила внимания на стариков. Никто не увязался за ними ни в аэропорту, ни на автовокзале. И все же у Горшина и у Соболева сложилось впечатление, что об их прибытии здесь знают. Они отошли в тень платана на краю площади возле автовокзала, разложили на лавочке нехитрую снеть, привезенную с собой в целях маскировки, и сосредоточились на своих ощущениях, делая вид, что неторопливо обедают. Через несколько минут Матвей вышел из ментала и проговорил: «Похоже, наше появление здесь действительно не секрет для кардиналов Союза Трех. Но есть одно интересное обстоятельство. Они не ждут двоих. Они ждут меня». «Это существенно увеличивает свободу маневра», — кивнул Тарас. «Но тогда получается, что твой приезд рассчитан заранее. Кому-то было нужно, чтобы ты появился в Грозном». «Все выяснится», — прошамкал старик с улыбкой, обнажавший десны. «Кто-то приложил немало усилий, чтобы я сюда попал, и я искренне ему сочувствую. Только не переоценивай свои возможности. А то я гляжу, у тебя эйфория от успехов. Не беспокойся, я знаю свои возможности. С этого момента разделяемся. Я иду прямо в резиденцию Шароева, как договаривались. Ты наблюдаешь за мной издалека. Когда выпустят Василия, подстрахуй его». «Ты уверен, что его выпустят?» «Конечно. Но только из тюрьмы, до выезда из Грозного. Потом попытаются ликвидировать». «Хорошо, прослежу. План отступления не меняем? Пока нет». «Тогда ни пуха, ни пера». «К черту». И пожилая пара, оставив остатки снеди на лавке, разошлась в разные стороны. Старуха засеменила к остановке городского автобуса, старик, шаркающей походкой, направился по улице к центру Грозного. Он должен был появиться на площади Свободы у президентского дворца к тому моменту, когда его половина уже обоснуется там в качестве наблюдателя. Матвей достиг своей цели за час, контролируя всех пешеходов и проезжающий транспорт. Впрямую за ним никто не следил. Таких стариков по Грозному передвигалось достаточно, так что эффект переодевания сработал отменно. И все же ощущение висящей над головой грозовой тучи не проходило. Владыка Чечни ждал его и был уверен в том, что он рано или поздно объявится. Матвей объявился. В 4 часа пополудни, когда майская жара достигла апогея 30 градусов по Цельсию, он поднялся по ступенькам парадной лестницы и вошел под своды президентского дворца. Гвардейцы внешней охраны пропустили его без единого вопроса, словно не видели. Так же просто он прошел и вторую цепь охраны, в холле, спокойно сев в лифт вместе с десятком посетителей, работников резиденции главы правительства. Вышел на третьем этаже, постоял у сверкающей карарским белым мрамором стены, держась за поясницу, пока к нему не подошел рослый, выбритый до синевы гвардеец в белом мундире и белых перчатках. Сказал что-то по-чеченски, наверное, справился о самочувствии или же спросил, что ему здесь надо. Пришлось послать рапорт подчинения и держать парня под контролем, пока тот вел уважаемого Тейпа в приемную президента. Визирхан Шароев никогда демократом не был, поэтому в его приемной народ не толпился. И попасть туда можно было лишь по вызову или спецпропускам, которыми пользовались служащие из администрации дворца. Когда беломундирный страж порядка ввел Матвея в приемную, напоминавшую холл приличной гостиницы, там находилось всего 5 человек, трое охранников из особой серой сотни, личной гвардии президента, секретарь-референт, располагавшийся за исполинским дубовым столом с компьютерной системой вызова и связи и терминалом контроля помещений дворца, а также единственный посетитель, низкорослый чеченец в кожаной куртке, из-под которой была видна белая рубашка и галстук в горошек. Чеченец чернобородый, чернобровый, Но Лысый шагал по ковровой дорожке мимо стола секретаря и время от времени посматривал на роскошную резную дверь в покое президента, украшенную затейливым орнаментом с элементами чеченской символики – звезды, полумесяцы, сабли, фигурки волков и орлов. Он глянул на вошедших только раз, и внутри Матвея зазвенел звоночек тревоги. Этот человек явно не был случайным гостем президента. Он вообще вел себя не как гость, а как хозяин. И на Матвея вдруг пахнуло холодным ветром зловещей угрозы. Сопровождавший Соболева гвардеец что-то проговорил по-чеченски, бледнее на глазах. Лысый посетитель перестал расхаживать по залу приемной, снова глянул на старика, и Матвей понял, что пора действовать. Лысый знал, кто вошел в приемную, и готов был отдать приказ охране задержать гостя. Мгновение спустя старик исчез. То есть он, конечно, никуда не делся, просто перешел в другое состояние, увеличив темп жизни, поэтому увидеть его было трудно даже специально тренированному человеку. В течение 2 секунд Матвей обошел приемную, усыпил всех, кто в ней находился, и, наконец, остался один на один с Лысым, который так же, как и он, перешел на сверхскоростное манипулирование телом. Однако, в отличие от Соболева, он не владел боевым искусством. Во-вторых, двигался все же не столь быстро, в-третьих, о противнике он был не очень высокого мнения, а в-четвертых, понадеялся на свою силу. Поэтому Матвей не стал разыгрывать красочный спектакль под названием «Бой посвященных». Выдержав атаку рапорт на психофизическом уровне, он стремительно обошел Лысого, заставляя его зрение соскальзывать с объекта, вынудил его воспользоваться оружием, противник достал из подмышки пистолет, 9-миллиметровый Штейер, и выстрелил. Среагировал на выстрел, он увидел летящую пулю со светящимися в инфракрасном диапазоне вихриками воздуха в кильватере и достал стрелка в момент, когда тот перестал стрелять, будучи уверенным, что попал. То, что Лысый не был обыкновенным человеком, было ясно еще до боя, но то, что он владеет эхейх, то есть первой из сил бога, энергией структурного восстановления, Матвей понял, применив прием усыпляющего касания. Лысый не уснул, он только замедлил движение, но продолжал оставаться в сознании. Сознание измененного состояния и держать темп. Тогда Матвей обезоружил его, и не желая убивать, он мог бы применить космэк, прием смертельного касания. Вряд ли противник выдержал бы десинхронизацию чакр. Нанес мощный оглушающий удар кулаком в теме. Бой закончился. Длился он всего 30 минут. Матвей одернул пиджак, бросил взгляд на зрачок телекамеры, стерегущей обстановку в приемной. Охрана у телемонитора вот-вот должна была поднять тревогу. И вошел в кабинет президента. Он ожидал увидеть огромное роскошное помещение под стать амбициям государей всех маленьких княжеств. Со стенами из розового гранита, с мраморным полом, лепниной по потолку и стенам, с золотыми светильниками и люстрами, мебелью под французский ренессанс или готику Италии. Ну, увидел довольно скромный по размерам деловой кабинет с ультрасовременным убранством. Кабинет был обит деревом, правда не дешевым, карельской березой. Имел зеркальный потолок, паркет, несколько шкафов со стеклянными дверцами, где на прозрачных полках лежали образцы холодного оружия, и мебель дизайна французской компании Line Rosette. Элегантный стол с непременной вставкой компьютера, кресло с пневматическими подлокотниками, меняющее положение спинки и сиденья в зависимости от позы седока, стулья из алькантары с мягкой спинкой, на сборенной, как шкуры бегемота, телесистема Sharp в углу размером 1,5 метра, светильники, вырастающие из стен и стола, как бутоны цветов. «Сделано по заказу в Бриоре под Лионом», — раздался голос человека, стоящего со сложенными на груди руками перед столом лицом к двери и наблюдавшего за вошедшим. «Нравится?» Человек был одет в отлично сшитый костюм, в крупную фиолетово-зеленую полоску, ослепительно-белую рубашку с зеленым галстуком, лаковые штиблеты. Носил аккуратные усики, имел блестящие черные волосы и был закрыт, как сейф. Но в черных глазах его проскальзывали искры иронии, ума, снисходительности, силы и враждебности. Это был президент, и он же координатор Союза неизвестных Ичкерии Визирхан Шароев. Матвей перешел на гипервидение, отметил замаскированные дубовыми панелями секретные выходы из кабинета, один из которых вел на крышу дворца, лифт, 2 короткие лестницы, второй уходил вниз, в подвал, вернее в бункер, укрепленный так, что мог, наверное, выдержать прямой ядерный удар. В столе президента обнаружил целый арсенал, причем оружие было встроено не только в тумбы стола 2 пулемета с автоматической подачей патронов, но и в стены, баллоны с усыпляющим газом. Однако сам Шароев оружия не имел, и Матвей спокойно повернулся к нему спиной, закрывая дверь на ключ. Шароев наблюдал за ним, склонив голову на плечо, и выжидательно молчал. «Отмените тревогу», — негромко сказал Матвей. «Вы великолепны, Соболев», — серьезно сказал Шароев. «Я наблюдал за вами во время вашего разговора с моим министром. Честно признаюсь, не ожидал такой прыти. Кстати, и не сразу узнал. Очень хорошая маскировка. Мастерская. Вот почему мои следопыты не взяли вас в аэропорту. Впрочем, удивляться нечему. Вы ведь профессиональный контрразведчик, не так ли?» «Отмените тревогу», — повторил Матвей, чувствуя неприятное давление на мозг. Шароев пытался пробить его блок и подчинить волю. «А никакой тревоги не будет», — улыбнулся Шароев. «Мы вас ждали, о возможностях наслышаны, так что все варианты просчитали. Шансов уйти отсюда у вас нет. Вернее, есть, но только в том случае, если мы договоримся».